Всем зрителям Украина.ру здравствуйте. Мы продолжаем наш специальный проект, в котором говорим о спецоперации России на Украине. У нас в студии писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и предлагаю начать с того, что сегодня в турецкой Анталии завершились переговоры главы российского МИД с его украинским коллегой. Ну и Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными. В свою очередь Лавров заявил следующее, далее процитирую. «Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия совершенно остервенелая. Действительно, идет бой не на жизнь, а на смерть. За право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов». И также он добавил, что сегодняшняя беседа показала, что этот трек является безальтернативным. Как вы оцениваете состоявшиеся переговоры? Какой вывод из этого можно сделать?
Я оцениваю переговоры как бесперспективные. Мы это видим на примере делегаций, которые между собой общаются и не смогли добиться, ну, по крайней мере, работы гуманитарных коридоров. То есть не смогли добиться ничего. Сейчас переговоры несколько иного уровня. Министры иностранных дел, мы опять видим, что ничего нет. Кулеба после переговоров говорит, что Киев не будет выполнять российские требования. Тогда о чем переговариваться? Нет почвы для того, чтобы стороны могли найти какой-то, если хотите, компромисс. Давайте еще раз вспомним, почему началась операция по денацификации и демилитаризации. Ну, в общем, в названии ответ на этот вопрос практически существует. Украина создана как антироссия. Она накачана оружием, накачана идеологией, созданы структуры. Собственно говоря, совсем недавно, ну, чуть больше месяца назад, Владимир Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 40%, дополнительно 100 тысяч к тем 250, которые есть. Разговоры о получении ядерного оружия. Сейчас мы видим достаточно непонятная ситуация с биолабораториями, но понятно, что что-то нехорошее там точно изучали. Но вот это же угроза для России, конечно. Денацификация – это часть демилитаризации, потому что если рядом с нами находится нацистское государство, смысл существования которого – ненавидеть нас и готовиться к нам к войне, вопрос только, когда война начнется. Поэтому мы говорим, давайте эту опасность ликвидируем. Обратите внимание, киевский режим отказывался говорить о нейтральном статусе. Уже сейчас Зеленский начал говорить, что ну, он уже начинает задумываться, но кто даст России гарантии безопасности? Не давали. Значит, Россия вынуждена осуществлять такие действия. Помимо этого, собственно говоря, спусковым механизмом для операции стало желание России обеспечить безопасность ДНР, ЛНР, которые также никто не хотел гарантировать в течение 8 лет. Ну вот на житейском уровне мы понимаем, что это больно, что это кроваво, что это трагедия. Но давайте поднимемся на уровень государственный. Как обеспечить безопасность государства, если соседнее государство готовится к войне с вами, уничтожает часть своих граждан, которые с нами один народ, и отказывается о чем-то разговаривать.
По вашему мнению, почему Россия стала действовать только сейчас? Многие упрекают в том, что если бы, допустим, все это в 2014 году, возможно, это было бы менее кроваво, менее жестко и так далее.
Вы понимаете, каждый раз, когда политический деятель должен принимать решение о вот таких действиях, за которыми, безусловно, человеческие жизни, вопрос, вовремя ли ты действуешь, наверное, это первый вопрос, который себе задается. В 2014 году в какой иллюзии находились граждане Украины? Вот-вот их примут в Европу. Вот сейчас примут и начнется хорошая жизнь с высокой зарплатой и низкими коммунальными тарифами. Получилось как-то все наоборот. Но если бы тогда Россия, я не знаю, были ли такие планы вообще, мне кажется, что их просто в принципе не было, как-то вмешалась в ход событий на Украине, я думаю, что большинство граждан Украины сказали бы, что именно Россия, ее вмешательство привело к тому, что тарифы выросли, а Украину никуда не приняли.
Так и так говорят, в частности, о
и
тарифах.
Так это говорят.
Виноват Путин, это понятно, это не скрывается. В стране идет война, как вот они рассказывали, 8 лет, поэтому такие тарифы, поэтому так плохо живется жителям Украины и так далее. Единственное, что, конечно, не обвиняли в Путина из-за того, в том, что в ЕС не принимают.
Единственное, мне кажется, в чем можно обвинять Россию, в том, что Россия на протяжении многих лет последовательно пыталась избежать кровопролития. И, собственно говоря, воссоединение России и Крыма прошло, ну, фактически бескровно. Там погибло два человека от стрельбы неизвестного снайпера в Симферополе. Россия старалась избежать кровопролития. Но другая сторона упорно вела дело к кровопролитию. И два котла 14-15 года никак не отвратили украинское государство от попыток силового решения вопроса. Сейчас все больше документов свидетельствует о том, что на начало марта планировалось наступление ВСУ. Ну, мне кажется, когда мы с вами беседуем, ну, как люди гражданские, давайте попробуем чуть-чуть военные какие-то аспекты осветить. Есть линия соприкосновения. Запад говорит нам, что российские войска на границах были сконцентрированы для начала боевых действий. Вопрос, а 120-тысячная группировка ВСУ на Донбассе, для чего она там стояла? Отражать российскую агрессию, как нам говорят, так почему только с Донбасса? А вся остальная граница не должна быть прикрыта? Если же вы хотите избежать столкновения, не давать повода для этого, ну так отвели бы войска-то. Зачем они там были сосредоточены? Очевидно, для того, чтобы напасть на ДНР и ЛНР. И несмотря на попытки России увещевать, предотвратить это, мы увидели другое развитие событий. Запад завалил Украину оружием, завалил деньгами, завалил дипломатической поддержкой. Ну и, собственно говоря, я думаю, что другого выхода у руководства России не было. Почему именно сейчас? Я думаю, что ответ именно такой. Потому что готовился удар по ДНР и ЛНР.
Но Запад продолжает накачивать Украину оружием даже сейчас. И вот как раз в данной ситуации, когда идет военная спецоперация России на Украине, можно как-то эти поставки со стороны России прекратить? Но я имею в виду, чтобы Россия вмешалась и чтобы не продолжались поставки оружия Украине.
Обратите внимание, вот важный момент, как бы к вопросу о принципиальности. Россия высказала название того, что она осуществляет. Это силовая операция по денацификации и демилитаризации. Украина говорит, что война. Вопрос, почему Украина не объявляет войну? Россия не считает это войной. Почему Украина не объявляет войну? Военное положение введено, мобилизация объявлена, дипломатические отношения разорваны. Почему Зеленский не объявляет войну? Объясню вам. Потому что в случае, если Украина объявит войну России, то тогда в действие вступят пункты договора ОДКБ военного блока. И тогда Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан должны как-то на это, в соответствии с этим договором, отреагировать. Это первое. Второе. Экономические последствия. Военные последствия. Если Украина объявляет войну России, то Россия, ну, что называется, развязаны руки. Поэтому, воюя с Россией 8 лет до этого, говоря, что Россия напала на Украину, Зеленский все равно не объявляет войну. Ну, как говорится, слишком большая, мне кажется, принципиальность. Если уж вы считаете, что вы воюете, ну так объявите войну. Нет. Не хотят, и кураторы, которые стоят за ним, не дают ему этого делать, потому что, может быть, в запале он бы это и сделал. Я думаю, что есть силы, которые его к этому подталкивают. Ну, а что касается течения самой военной операции, здесь я не являюсь военным специалистом, но мне очевидно, что первый этап – это окружение группировки на Донбассе, он успешно осуществлен. Сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы большинство солдат ВСУ, которые там находятся, просто сложили бы оружие и не занимались бессмысленным самоубийством.
Пока мы видим, что другие страны в этот конфликт напрямую не ввязываются, понятно, что оружие поставляют Украине, понятно, что приезжают какие-то наемники воевать, но насколько высока вероятность того, что другие страны, та же Польша, например, не вяжется в эту военную операцию?
Ну, смотрите, большинство того, что делается сегодня украинским государством, делается в информационной сфере и для информационной сферы. Ну вот, например, звучат постоянные заявления, которые должны побуждать продолжать сопротивление. Вот у России, я уже несколько сроков уже этих видел и слышал, и читал, должны закончиться патроны, снаряды, деньги, ракеты. Вот еще недельку надо простоять и все, понимаете? Для чего? Ну, для того, чтобы побудить окруженную группировку ВСУ сопротивляться. Ну, нацбаты их побуждать не надо, у них, собственно говоря, идеология и заточка именно такая. А что касается наемников, мне кажется, отдельный вопрос, который стоит разобрать по косточкам. Если там наемники, вот в этом, так сказать, простом смысле слова, деньги дали, человек идет воевать, все равно за что? Наверное, есть с Ближнего Востока какие-то еще специалисты западного характера, которым все равно, за кого воевать, лишь бы деньги не давали.
Ну, Зеленский громко призывал всех неравнодушных граждан других стран.
Вот давайте неравнодушных приезжать. Этих разберем. Первые неравнодушные, которые готовы воевать за 2000 долларов или там 2500 долларов в день. Есть такие неравнодушные, но это солдаты удачи. Дальше. Идейные нацисты со всего мира поехали защищать нацистское государство. Мы это тоже понимаем. Ну, участь их будет явно печальной. Третье. Под видом добровольцев, под видом наемников туда отправляются специалисты западных спецслужб, военные, которых отправляют государство, Канада, Великобритания. Но подается это все как добровольцы, потому что не может же Великобритания открыто заявить, мы отправили солдат воевать с Россией. Нет. Они вроде как оружие дают и отправляют солдат только под видом добровольцев. Поэтому давайте, ну, как говорится, трезво оценивать, что там происходит. Вы еще спросили по поводу поставок военных материалов. Очевидно, что теперь их поставить можно только до Украино-Польской границы. Дальше как-то их надо там доставлять, но они уже не могут попасть в те части, которые окружены. То есть большая часть ВСУ этих вооружений не получит. Поэтому куда они попадут? Они попадут в схроны к потенциальным бандеровцам, которые, ну, наверное, по традиции сложной после Второй мировой войны, попытаются вести какую-то террористическую деятельность.
Еще один очень важный и болезненный для меня момент. Власть сейчас, понимая, наверное, что это агония, объявила охоту на ведьм, и в частности в Киеве творятся страшные вещи. СБУ похищает людей, под пытками заставляют их на камеру признаваться в том, что вот они изменили свое мнение, люди были пророссийские, антимайдановски настроены. Если посмотреть эти видео, четко понятно, что людей пытали, тут не нужно быть специалистом, это очевидно. Таких людей с каждым днем, а то и с каждым часом становится все больше и больше. Конечно же, мы не молчим, мы об этом говорим и говорить будем. Это как прекратить? Может быть, России стоит действовать жестче?
Ну, во-первых, давайте, что это, разберемся. Это запугивание. Это просто запугивание. Очевидно, что для хода военной операции признание какого-то человека, который раньше симпатией относился к России или относится к России, или является украинским патриотом, который понимает, что сотрудничество России и Украины необходимо для развития украинского государства. Его избили, заставили что-то сказать. Ну, так сказать, каким-то нацистам, наверное, от этого стало приятно. А больше ничего от этого не появилось. Но другие люди, придерживающиеся таких же взглядов, смотрят это и понимают, что к ним тоже могут прийти, их могут избить. Кроме того, я так понимаю, что есть факты, что после съемок таких роликов люди не выходят на связь и совершенно непонятно, что с ними происходит. Поэтому мы имеем все основания считать, что вот в этом хаосе, который сегодня царит в Киеве, СБУ просто убивает людей, а потом спишет это все на военную операцию, на, не знаю, обстрелы или еще на какие-то ситуационные вещи, сняв с себя всякую ответственность.
Россия со своей стороны может как-то повлиять на этот процесс, в частности, действовать жестче, потому что вот действительно звучат упреки в адрес России, что слишком мягко все это, и поэтому слишком долго.
Ну, это действительно очень сложное положение. Мы сейчас это видим, наверное, наиболее ярко на примере Мариуполя. Когда 400 тысяч человек находятся в городе, у них нет воды, света, еды, их заперли в подвалы, их куда-то приводят, используют как живой щит, расставляют тяжелые вооружения и еще при этом снимают всевозможные фейки. Вот один из последних – это якобы
роддом,
якобы состоявшийся удар по роддому. Но если вы поднимете факты, я уж не говорю о том, что там военные специалисты видят, что воронка определенной формы, да, взрывчатка определенной формы, но из этого роддома всех роженец 5 марта вывезли, и туда заехал Азов. Что они делают? У них штаб в школе, штаб в роддоме, там еще в каком-то детском садике. Дальше они либо стреляют оттуда и вызывают туда огонь, после чего говорят, стреляют по школе, по роддому, по детскому садику, либо сами снимают красивые инсценированные ролики. Ну, я сейчас не буду в подробности уходить, любой может, собственно говоря, найти соответствующую информацию. Целая бригада киношная, такая голливудская, блогерская, высадилась в Польше и снимает все эти ролики. Современные системы связи дают возможность даже не находиться на месте. Фотографии, присланные какой-то материалы, все это, к сожалению, можно легко смонтировать и вызывать определенные эмоции. Но опять-таки, еще раз подчеркну тот тезис, который я уже сегодня высказал. Все, что делает украинское руководство, в основном исключительно в информационной сфере. Вызвать ненависть, вызвать разрушение, вызвать желание воевать, погибнуть и дальше, вот, чтобы это бесконечная цепочка не была. Пожалуйста, разрешение, ну, цивильным людям, гражданским людям применять оружие. Что это такое? Да фактически расписали, что государства больше нет. По кому? По российским оккупантам. Это можно видеть на примере Киева. каждый убитый в перестрелке автоматически становится российским диверсантом. Был бы убит другой, российским диверсантом стал бы он. Ну, то есть, убил кого-то, объяснил, почему ты его убил. Вот теперь официально разрешено. Почему ты убил этого человека? Потому что он помогает российским агрессорам. Ну, что это такое? Это символизация страны, и у новой украинской власти, которая неизбежно появится, будет реально серьезная проблема по изъятию этого огромного количества оружия. Последние цифры – 300 тысяч стволов раздано уже на Украине.
Да, против России сейчас развернута огромная пропагандистская машина, ведется информационная война. Я думаю, что эта тема не для одной программы, можно детально об этом говорить. Если мы будем сейчас разбирать все фейки, но мне кажется, и одного дня не хватит для того, чтобы об этом поговорить. Но мы сейчас к этому вернемся еще немножко. А пока я хотела пояснить, возможно, наши зрители сейчас будут смотреть и обвинять меня в кровожадности, в том, что я призываю Россию действовать жестче. Я просто что хочу сказать. Очень многие люди, если так и дальше будет продолжаться, очень многие люди из тех, кто ждал победы над неонацизмом, над фашизмом на Украине, до этой победы могут попросту не дожить. Понимаете, о чем идет речь?
Вопрос действительно очень сложный. Вот опять возвращаясь к тому же Мариуполю. С одной стороны, проводить жесткий штурм, это значит вызвать массовые жертвы среди мирного населения, что и нужно нацистам. С другой стороны, не проводить штурм, во-первых, удлиняются сроки операции, во-вторых, происходит ровно то, что вы говорите. В-третьих, люди, ну вот, как говорится, как это не страшно сказать, но уже находятся на грани между физическим истощением и печальными от этого последствиями. Да? Если нет воды, ну, если нет еды, нет света, сейчас достаточно холодно, как людям жить? Поэтому вот выбор оптимального сочетания скорости с минимальными разрушениями – это и есть сложная, но важная и главная задача сегодняшнего российского командования и армии ДНР и ЛНР.
Но возвращаясь к информационной войне, как этому противодействовать? Действительно, фейков огромное количество. Многие люди, украинцы, смотрят, верят и относятся к России намного хуже, чем относились ранее. Что мы можем сделать в данной ситуации?
Рассказывать. Ну, нужно понимать, что мы живем в параллельных информационных пространствах. Вот в буквальном смысле в параллельных. Я нахожусь в обоих, так сказать, потому что читаю все информационные пропагандистские украинские сайты, я вижу, как все преподается. Все совершенно иначе. Но рано или поздно граждане Украины окажутся в ситуации, когда их информационный мир рухнет. Потому что можно долго рассказывать об успехах, но когда, не дай бог, выглянув в окно в Киеве, можно будет отсутствие этих успехов увидеть и услышать, тогда вот находиться в этом пропагандистском угаре будет очень сложно. Это первое. Второе. По мере освобождения Украины от нацистских пособников, там будут включаться российские каналы. Я думаю, что местные каналы тоже просто изменят ту повестку, которую они сегодня навязывают гражданам Украины. Ну и дальше, собственно говоря, рассказать, что происходило на Украине, что было на самом деле, что случилось с этим роддомом, как в Донецке 8 лет стреляли, что такое аллея ангелов. Вот все это рассказать гражданам Украины, потому что многие из них не знают этого, да и не хотели знать. Но узнать придется.
Против России сейчас развернута не только информационная война, а также война санкционная. Как вы оцениваете те санкции, которые уже объявлены, которые, скорее всего, еще будут объявлены? Экономика России может эти санкции как-то в свою пользу обернуть? Понятно, что пока сейчас, конечно, удар достаточно серьезный, но многие экономисты говорят, что в итоге это пойдет нам только на пользу.
Ну, последствия этого удара мы еще не почувствовали. Собственно говоря, прошло меньше двух недель, поэтому, конечно, каких-то серьезных последствий еще мы не ощущаем. Но, как в любом процессе, есть положительные и отрицательные стороны. Запад хочет добиться обрушения экономики, увеличения безработицы, поэтому пытается закрывать предприятия, увеличение цен, сложностей в валютной сфере, отрезать Россию от необходимых закупок, ну вот хотя бы эмбарго на поставку запчастей для самолетов, что стоит. Но с другой стороны, рынок очищается. Рынок очищается. Вот производители газированных вредных напитков взяли и ушли. Ну, пожалуйста, есть возможность захватить этот рынок для тех, кто производит наши прекрасные лимонады. А если еще не начал производить, то может начать или расширить производство. Но все это зависит от каждого конкретного предпринимателя. Задача же правительства привести экономику сейчас к какой-то предсказуемости. Потому что вот этот дисбаланс, который образовался, он не дает возможности как-то двигаться дальше, восстанавливать, потому что нужна предсказуемость. Все должны понимать, как работает экономика, какие правила. Мы видим каждый день, сейчас какие-то вводятся ограничения или, наоборот, послабления. Ну, в общем, если говорить русским языком, то все то, ну, процентов на 80, что партия «Справедливая Россия за правду» предлагала делать в спокойной обстановке, делается быстро, в практически военных, если хотите, условиях в экономике, в течение буквально нескольких дней. Ну вот возьмем одно, например, наценка 5% на наиболее важные для человека товары. Ну почему это нельзя было сделать до всей этой кутерьмы? Ну ничего страшного, наверное, с ритейлерами, с всевозможными сетями не произошло. Сейчас это делается, но это делается уже как ответ на действия Запада. То есть опять ждали, пока грянет гром. После этого мужик начал креститься.
Ну да. Что посоветуете сейчас россиянам, как им действовать, в чем хранить свои сбережения, вообще вот с точки зрения финансовой грамотности, что делать?
Слушайте, ну это, наверное, самые такие неприятные вопросы, потому что нужно брать на себя ответственность за сбережения граждан.
Вы лично как действуете?
Я предлагаю им... У меня, знаете, проблем с этим вопросом нет, просто потому что у меня нет сбережений, за которые я должен беспокоиться. Но сейчас меня больше всего волнует судьба наших военнослужащих и судьба гражданского населения Украины. Вот и нашим солдатам, и солдатам ДНР, ЛНР, и тем, кто оказался в сложном положении, фактическим заложником нацбатов и ВСУ, ну, просто хочется пожелать скорейшего окончания всей этой печальной истории и выйти из нее живым и невредимым.
Да, кстати, по поводу окончания всей этой истории, сегодня ровно 2 недели с момента начала военной спецоперации по Украине. Как считаете, я понимаю, прогнозы дело неблагодарное, конечно, мы все хотим, чтобы это поскорее закончилось. Когда можно ожидать окончания?
Не являюсь военным специалистом, убежден, что существует четко описанный план, который имеет какие-то вариации, и он воплощается. Но, опять-таки, то, что мы с вами сегодня говорили, если вы хотите быстрее, это стоит определенных человеческих жизней. И в этом есть проблема. Кроме того, я не теряю надежду на коренное изменение ситуации в результате, например, перехода какой-нибудь из частей ВСУ на сторону ДНР-ЛНР, и это полностью изменит всю парадигму. Вот на это, мне кажется, должна работать в том числе и наша пропагандистская машина, в хорошем смысле слова. Я верю, что в ВСУ найдется несколько смелых, честных офицеров, которые ради спасения страны, ради своей карьеры, это тоже присутствует, смогут взять на себя ответственность.
Ну, а я очень надеюсь, что День Победы будет уже для Украины настоящим Днем Победы, который можно будет отпраздновать без вмешательства националистов, как это было все эти годы, когда они препятствовали, без каких-то провокаций с их стороны, и что в итоге все будет хорошо. Я благодарна вам за это интервью, спасибо.
До свидания.
Зрителям напомню, что мы общались с писателем, публицистом, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым. Далее на канале «Украина.ру» еще немало интересного и полезного, поэтому оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите, сделать это очень просто – во-первых, поставьте лайк под этим роликом, ставьте лайки под другими моими роликами, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее, обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.